новая жизнь.
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Доброе утро или уже
доброе
добрый
утро.
День. Да. Ну, во-первых, можете повторить, слушать нашу передачу. Может, у кого-то уже и вечер, у кого-то утро. Кто когда встает? Вот, я недавно встал, если честно. Ну, пока, конечно, добрался. У нас так все подолго.
Ну, в Москве нельзя недавно встать, если ты работаешь в другом районе. То есть, как минимум, тебя еще будить должны в течение полутора или чуть больше часов, да?
Ну, тут скорее, знаешь, речь о том, проснулся ты или нет. Если кто-то встает в 6.30, да, или в 6, он уже, для него уже 11 часов, это уже такой обед. Ну, а я еще так, знаешь, допросыпываюсь, или как это вообще можно сказать?
Ну, я сегодня встал в 7.15.
А, ну вот. Ты круче.
Но
тем более.
Просыпаюсь до сих пор.
Да, просыпаюсь до сих пор. Ну, хорошо, будем тебя будить, и всех наших радиослушателей. Вы нас будете, друзья. Давайте будем с вами общаться на волнах радио «Новая жизнь». Сегодня у нас такая острая, ну, такая немножко странная тема. Можно ли критиковать пастора? Давайте, друзья, будем обсуждать. Пишите нам ваши вопросы, да. Задавайте ваши вопросы, комментируйте то, что мы будем говорить. Номер для смс-сообщений +7 910 44 44 66 8. Также Google Talk и Skype у нас не дремлют. У нас позывные все те же NLR Network. И, конечно же, комментарии на сайте под анонсом. Ну что, холода наступили, да, у нас в Москве.
Холода наступили, говорят, 17 градусов. Вроде днем обещают 11, но вот сейчас гермоцентры удивляются, потому что утром было меньше. Утром было, точнее, выше температура была, меньше мороз был. А сейчас он почему-то усиливается, а днем обещают понижение. То есть как-то непонятно вообще, что с нашей температурой творится.
Да, что с нами вообще происходит, непонятно все.
Вообще соскучился я по нашим дискуссиям. У нас в этом году такая первая полноценная передача в нашем формате. Вот в прошлый вторник у нас была в таком несколько необычном формате. Но сегодня мы, наконец, опять вдвоем.
Да.
И опять
никто нам не помешает спорить.
Ну, нам и в прошлый раз особо не мешали, нам больше, наверное, помогали.
Это мы не мешали спорить.
Ну да, да, можно и так сказать. Но сегодня мы пообщаемся, я думаю,
да.
Будет жарко.
Да, ну сейчас, в принципе, так, прохладненько здесь, я думаю, сейчас будет градус повышаться. Но, знаешь, тема такая, я бы сказал, странная, потому что, ну что значит, можно ли критиковать пастора? Знаешь, вот сегодня мы живем в мире таком свободном, и кажется, что, ну, критиковать можно кого угодно, и президента, и даже Папу Римского, вот.
Ну, Папу Римского все-таки нельзя критиковать.
Ну, блогеры как-то делают.
Ну, блогеры, это понятно, просто с точки зрения церкви.
Мы же все блогеры.
С точки зрения церкви,
поколение...
Папу нельзя критиковать, потому что существует догмат о непогрешимости папы, который действует до сих пор. Вот поэтому тут...
Есть, ну мы поколение блогеров, мы себе позволяем больше. У нас и патриарха как-то было не принято критиковать, а в последнее время как-то вообще как-то не критиковать как-то странно, да, патриарха стало. Вот, поэтому вопрос как бы вроде очевидный, вернее, ответ на него. Да, конечно, критиковать можно, но не все так просто. Я даже хотел острее назвать.
Да,
можно ли...
мы дискутировали, да. Не можно ли ругать пастора.
Да.
Я вот буквально отбивал тему. Все-таки ругать, мне кажется, что это уже такой негатив. Хотя, с другой стороны, и критика тоже бывает разная.
Ну, да.
Бывает критика конструктивная, вот, которая, ну, которая нацелена на положительный результат и которая помогает человеку, может быть, стать лучше, увидеть ошибки, как-то их исправить. А есть критика разрушительная, которая, наоборот, все портит, губит и мешает. И все начинания на корню рушит. Настраивает людей против. И даже тогда, когда тот, кого критикуют, на самом деле недостоин этот критики. И вот такого плана критика, я думаю, что понятие нехорошее. Но вот давай мы сегодня о разных видах критики, наверное, поговорим.
Ну,
и с точки зрения ругательства, как ты говоришь вначале, да, и с точки зрения критики конструктивной.
Ну, понимаешь, дело в том, что вообще то, что ты говоришь, можно ли назвать это критикой? Но есть понятие критиканства, есть понятие осуждения, да, когда мы начинаем уже осуждать.
Ну, я просто в контексте того слова «ругать», потому что слово «ругать», оно как раз подразумевает критику с разных сторон. Поэтому я беру понятие критики более широко.
Угу. Ну хорошо, ну давай тогда вообще немножечко зайдем издалека и вообще поговорим о личности пастора. Думаю, для начала можно было, важно было поговорить вообще, кто такой пресвитер. Ну, ты согласен с тем, что пресвитер — это тот, кто, в принципе, поставлен Богом?
Так, давай мы сначала... Подожди. Ты сказал, кто такой пастор, потом пресвитер. Давай мы все-таки разберемся. Вообще, слово «пастор» — это что за слово? Откуда оно? Оно же не библейское понятие.
Ну, пастор. Есть пресвитер, это библейское
есть
понятие,
пресвитер,
греческое.
Есть пресвитер, да.
Пастор — это американизм.
А есть слово «пастырь», которое Христос использовал, да? И то есть фактически слово «пастор» — это...
Американский вариант пастыря.
Американский вариант пастыря.
Да.
Да. Вот. И слово пресвитер – это, скажем так, более такое организационное, официально утвержденное понятие. А слово пастор или там пастырь, да, если вот его, в его корни копнуть, то это понятие, ну, мне кажется, так как-то более духовное в том смысле, что не такое административное, как пресвитер.
Ну, мне кажется, что в нашем контексте это, в принципе, понятие, в принципе, вполне тождественное, потому что
да,
мы говорим
пастор,
подразумеваем пресвитер, говорим пресвитер, подразумеваем пастор.
Слово пресвитер, оно ну, не так часто используется, и людей, людям, скажем так... не церковным именно вот в протестантском контексте, оно вообще малоизвестно. Да, есть пресвитеры, есть диаконы. Диаконы, понятно. Диаконы есть и в православной церкви, да?
Ну, епископ тоже понятно.
Епископ тоже понятно. А вот слово пресвитер, оно какое-то, ну непривычное для
но
простого
многие,
русского
многие
слуха.
Шутят, а что они-то в пиджаках ходят и с галстуками, если пресвитер? Вот.
Ну да.
Пресвитеры. Ну да, ну понятно. Но я думаю, что, чтобы мы сейчас не вдаряли в какие-то там рассуждения, давай возьмем как такую рабочую модель, что пресвитер и пастор, в принципе, это понятие, ну, вполне тождественное.
Хорошо.
Потому что пастырь, да, но пастор, как пастор.
Это тоже должность.
Это
да?
Должность, да, фактически должность. Да. Хотя, в принципе, вот можно как раз поговорить, вот ты хорошо затронул тему пастырь и пастор, вот корень пастырь, тот, который пасет, да, овец.
Да, вот я как раз на это хотел
обратить
внимание.
А можно ли спорить, овцы ли будут спорить с пастором, с пастырем, и вообще, как бы, есть ли право голоса у овец?
Вопрос интересный. Ты, кстати, его очень интересно развернул.
Ну, что
вот, да, с одной стороны, а с другой стороны, мы привыкли подчиняться тем, кто имеет какое-то административное на нас давление, какое-то административное влияние. Когда, скажем так, ну, по благодати, когда без... но все-таки пастырь, мне кажется, как-то вот такое больше ощущение, ну, не административное, вот, ну... И вот когда мы рассматриваем церковное руководство не как административное, а как чисто духовное, то очень часто получается так, что люди это воспринимают... Но некоторая необязательность, в том числе и в подчинении, возникает.
Ну смотри, если пастырь, вот всем берем аналогию из мира, да, то как раз пастырь — это вполне себе административное назначение.
Согласен, да.
Это уже духовное, это уже переработанное через призму каких-то христианских идей. Но
да,
если
да,
вот
да.
брать вот модель, опять-таки, как раз...
Ну опять мы возвращаемся, да, мы возвращаемся к этому же, к административной модели, да.
Так вот, надо переразобраться нам с тобой вообще, вот фигура пастыря, и фигура пастора или пресвитера, как хотите. Это вообще что такое?
Может быть, нам будет понятнее, если мы представим в сравнении пастыря в протестантизме и священника в православии и католицизме.
Слушай, ну я тебе хочу сказать, что в протестантизме тоже все как-то по-разному. Даже в баптистских церквях есть назначенные пресвитеры, есть избранные, а есть вечные пресвитеры.
Ну, это понятно. Дело в том, что действительно бывает по-разному. У нас в протестантизме нет как такого догмата. Если взять в католицизме и православии, да, есть понятие священник, и в принципе все хорошо расписано, то у нас даже с терминологией мы одного и того же человека называем пастором, этого же его называем пастырем, его называем пресвитером, не видим между этими словами такой большой разницы, считая их практически полными синонимами, да?
Да.
А в католицизме, в православии, так скажем, их, как и называют, исторические религии, там есть понятие священства, которого, ну, по крайней мере, в евангельском, баптистском протестантизме...
У нас всеобщее священство.
У нас всеобщее священство. И возникает проблема. Если в православии понятно, что священник, он же пастырь, да, потому что, кстати, священников тоже называют пастырями в православии. А это понятно, что это такая, ну, это в какой-то степени наместник Бога на земле. Ну, так совсем уж...
Ну, посредник.
Посредник, да-да, посредник. Да. Ну, наместник это папа.
Это по-римски, да.
Да, а, ну, посредник. А в, поскольку в протестантизме нет посредника, то, соответственно, все равны, а пастор, пресвитер, он просто стоящий впереди. И, кстати, многие направления вот, и евангельские церкви есть, где вообще даже пресвитер, не пастор не воспринимается как руководитель, а просто как первый.
Среди равных.
Среди равных, да. Он проповедует, а некоторые вообще отказываются от понятия пастырь, считая, что все настолько равны, что в принципе это не нужно.
Ну, есть такие общинки, да. Небольшие, да. Ну, давай вот немножко вот с понятия определимся. Пресвитер, вот как раз греческое слово пресбитерос, старейшина, глава общины, а также старик, предок, священник тоже, кстати говоря, иногда это понятие тождественное. И, в принципе, даже у отцов церкви оно используется, слово пресвитер. Вот, например, у Дениса Ареопагита пресвитер есть совершитель, потому что он совершает священнодействие, причащение, крещение, молитвословие, хотя и не имеет дара сообщать благодать священства, не может поставить другого священника. То есть это не чисто такое протестантское понятие, это греческое понятие, но как-то вот...
Ну, кстати, по-моему, в православии тоже есть это понятие, но опять же в данном, именно в контексте православия оно совсем административное. То есть это не духовное лицо, а это административное лицо. Если диакон это духовное лицо все-таки, который не имеет статуса священника, но по крайней мере это помощник священника, грубо говоря, да, то пресвитер это грубо говоря, завхоз.
Но нужно еще сказать о том, что есть небольшая терминологическая путаница, потому что во времена апостолов пресвитерами часто назывались епископы и, наоборот, епископами пресвитеры. То есть, в принципе, можно также и сказать, что епископ-пресвитер часто тоже понятие тождественное. А ведь у нас тоже есть и епископы. Вот,
не везде. Ну, у баптистов нет.
Но старший пресвитер областной.
Ну,
в принципе,
да, не, иногда называют, но официально нигде в документах слово епископ не используется.
Но если мы говорим о Библии, то, в принципе, вот то, что говорит Писание, да, вот епископов несколько раз использует апостол Павел, тоже можно иногда вот предположить, что это, в принципе, понятие тождественное, что а епископ – это должность такая, можно сказать, тоже административная, и духовная, и административная в том числе.
Ну да, но еще дело в том, что в отличие в протестантизме, в отличие от католицизма и православия, нету иерархии, а там есть, у них есть четкая иерархия, священник, да, и епископ это более высокая форма.
Да, митрополиты.
Да. И мы, кстати, тоже, когда говорим о епископах, мы говорим о старших пресвитерах, то есть не о поместных пасторах, а о
областных, скажем.
Областных, да. Но с другой стороны,
хотя это не библейское.
У баптистов вообще нет понятия иерархии. И вообще, на самом деле, понятие старший пресвитер это его статус достаточно сложен для понимания и для богословского определения у баптистов. Вот, поскольку такого статуса нету и библейского такого основания, поскольку все, вообще понятия иерархии нету. Но, с другой стороны, понятие старший пресвитер, ладно, мы уже совсем в дебри уходим, ну ладно, раз я заговорил, он не имеет духовной власти над церквями, поскольку каждая поместная община автономна. И здесь тогда выходит именно пастор на первый уровень, на главный уровень. Потому что ему поместный. Старший пресвитер не может, на самом деле, общине не может, грубо говоря, снять пастора. Старший пресвитер не может. Он может обратиться к общине, община может проголосовать, но вот такого прямого механизма, насколько я понимаю, не существует. Хотя бывают прецеденты, но на самом деле пастор, получается, в баптистских церквях, он никому не подотчетен, я имею в виду иерархически. Так?
Угу. Только своей пастве.
Но своей пастве. И здесь мы как раз приходим наконец-то к той нашей, к тому нашему полю дискуссии, да? Вот взаимоотношения общины и пастора.
Ну, я думаю, что, во-первых, нас слушают, наверное, не только евангельские христиане, баптисты. Друзья, вы пишите нам, может, у вас какая-то другая модель, может, вы члены пресвитерианской церкви, где есть иерархия, и причем, если у нас, например, обычно пасторов выбирают из среды, да, члены церкви, то в пресвитерианской церкви назначает, и тоже нужно иметь определенное образование. Вот ну, у нас да. можно не иметь образование, а там нужно желательно. Пройти. Да. Да. Ну, желательно, конечно, но можно без этого обойтись. Вот, вот там, например, так, это же протестанты. Вот у лютеран тоже своя иерархия. То есть бывает по-разному.
Англикан тоже есть иерархия.
Да, конечно, конечно. Поэтому мы да. говорим сейчас вот, ну, говорим о нашем контексте. Но если есть
но,
у вас
ты знаешь, я думаю, все-таки нам лучше сейчас все-таки вот вопросы иерархические, наверное, оставить за бортом, потому что мы слишком распылимся.
Ну, понятно.
И вернуться все-таки к взаимоотношениям община-пастор.
Ну да, ну и нужно сказать, что даже в среде баптизма все бывает по-разному. Есть сторонники епископальной, так называемой, модели, где все-таки есть какой-то центр и какое-то некое подчинение, да, есть, вот недавно мы говорили, я не помню с кем, что есть разные регионы, где по-настоящему по-разному бывает. Вот, например, в Москве как-то нет центра единого, да, ну как-то все церкви сами по себе, а есть области, где вот сильно влияние вот местного областного союза, да, или как называется, ну,
канцелярия, объединение.
То есть реально все какие-то решения принимаются там. То есть тоже бывает по-разному. Но это опять-таки другая тема.
Вот... Да, в каждой области своя история. И есть просто области, я вот сталкивался по роду своему предыдущего своего служения. В некоторых областях возникали серьезные проблемы в общинах, когда еще с советских времен, когда в общинах вот именно возникали проблемы взаимоотношений пасторов и общин, и тогда практически начинались расколы, церкви распадались, и старшему пресвитеру приходилось брать на себя отчасти руководство во всех этих церквях, то есть координировать работу этих церквей и зачастую принимать решения, не свойственные на самом деле старшему пресвитеру. Вот. И вот в таких областях, когда старший пресвитер все настроил, когда от него многое зависит, тогда действительно, как ты говоришь, возникает какой-то элемент иерархии, бывает.
Да, да. Хорошо, давай тогда вот поговорим все-таки о личности пресвитера. Нужно еще тоже сказать такую вещь. Вот если, я помню, в 90-е годы как-то было принято, был один пресвитер в церкви и там диаконы. Сегодня как-то вот модель постепенно стала меняться, что теперь существует несколько пресвитеров. Ну, обычно в церквях побольше, да. Несколько равнозначных, но при этом почему-то негласно существует первый пресвитер. И тоже можно сказать, что это...
Скажем, и бывает гласно, бывает негласно.
Да, ну, в принципе, оно обычно негласно, потому что такого в документах нет, первый пресвитер. Все, в принципе, пресвитеры, они равны по определению. Нет первого пресвитера. Да, все, но...
Ну, не знаю, по-моему, в Московской Центральной Церкви четко... Дело в том, что, понимаешь, в общине должен быть пресвитер, первый пресвитер, тот человек, который имеет право первой подписи. Он официально при регистрации религиозной общины не может быть так, чтобы было много человек, много руководителей. Руководитель всегда должен быть один. Поэтому даже если его не называют, то именно в документах он есть. Хотя, действительно, я, например, эту практику не совсем понимаю. Вот, на мой взгляд, именно пастор должен быть один, диаконов может быть много. Ну да, на мой взгляд, по моей логике. Вот, потому что если церковь одна, богослужение одно, вот, а все остальные обязанности вполне могут выполнять диаконы, их может быть десятки.
То есть вообще не нужно несколько пасторов, ты считаешь? Даже если большая церковь?
Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, что достаточно диаконов.
Так, мы тебе нащупываем теперь твою сущность. Значит, ты за единое управление, ты у нас такой вот централист.
А оно так и, понимаешь, оно в любом случае так и есть. Дело в том, что баптистские общины, вот, если взять, ну, просто мы говорим, потому что больше о них знаем, да, в основном, ну, по... по традиции руководятся коллегиально. И главным есть совет церкви, есть членское собрание, и все основные вопросы решает членское собрание, на самом деле. И, ну, в некоторых случаях совет церкви, но в любом случае это по документам религиозная община, религиозная организация зарегистрированная, да, все основные решения, принимаемые, должны приниматься голосованием и коллегиальным органом. Поэтому пастор, по идее, он является впередистоящим руководителем, но... без, скажем так, неограниченных полномочий.
Есть, но у нас тоже в стране демократия, понимаешь? У нас тоже вроде выбирает и Госдуму, и президента, но в конечном итоге все равно решение принимает вот один человек, да, ну, грубо говоря. Ну, так же и здесь, понимаешь? Но говорят, да, мы, конечно, членское собрание.
Хорошо, ты думаешь, если несколько пасторов назначить, то ситуация изменится?
Ну, знаешь, как говорят, есть в стране три независимые ветви власти, да, вот три независимых будет, например, руководителя, и это будет настоящая подлинная демократия.
Все равно все три ветви власти, они, каждый имеет свою иерархию, и одна находится под другой. Нету, не может быть три независимых ветви власти, которые одинаковые по своему статусу, иначе начнется хаос.
Нет, ну понятно, ну пусть будет у каждого всякая сфера, но тем не менее, вот единоличное правление, говорят, это вот как раз приводит к такой вот диктатуре, то, что мы называем.
Единоличное правление – это одно, а единоличное правление с... когда все-таки есть церкви, в которых очень мощно работает совет церкви. Это чуть-чуть организованная система чуть поменьше, чем членское собрание, не нужно там собирать всю церковь.
Представительская демократия.
Представительская демократия, так можно сказать. И вот совет церкви зачастую, пастор, вот в таких церквях я могу перечислить, не буду, давайте не будем переходить на имена сейчас и на названия, но в этих церквях пастор не принимает принципиальное решение без решения совета церкви.
Ну, хорошо, есть такой пресвитер, а другой пресвитер, например, злоупотребляет своим положением. Во-первых, он навязывает повестку дня и членскому собранию, и потом право вето, то, что называется, да, подпишем, не подпишем.
Человеческий фактор.
Человеческий фактор. А вот если... Поэтому говорят, чтобы избежать человеческого фактора, нужно минимизировать тот факт, что вот вся полнота власти сосредоточена в руках одного человека.
Ну... на самом деле, если честно, с точки зрения... ну ладно, я сейчас вообще совсем выведу нашу дискуссию.
Как говорится. Ну, я знаю, ты антидемократ у нас, я так понимаю.
Антилиберал. Наоборот. Я не понимаю вообще, в принципе, пастора. Понятие пастора. Как. Я не понимаю на самом деле полноценно статус пастора в протестантской церкви.
Не понимаешь?
Не понимаю. Поэтому вот...
Ты пастору своему об этом говорил? Ты подходил, слушай, пастор, я не понимаю твое назначение вообще, зачем ты нужен?
Нет, понимаешь, много есть моментов, много есть неувязок в этом вопросе.
Какие?
Ну, в частности, власть пастора. Власть пастора и вообще, поскольку есть в тех же самых исторических церквях все понятно, пастор – священник, да, пастор помогает человеку приблизиться к Богу, да, а роль пастора чисто административная в церкви или как? Или же это духовная роль? А какая духовная роль? Что он делает? Он просто, он меня является моим пастырем, который... ну, так или иначе, все-таки ведет меня к Богу, да? Помогает мне разобраться в каких-то вопросах, да, духовных. Или же это администратор, который курирует деятельность
такой,
церкви.
Менеджер.
Менеджер, да. Который курирует деятельность церкви, который ведет богослужение и, ну, такой же, как я. И тогда вот вопрос критики, вот просто в этих двух ситуациях вопрос критики как раз он может быть разным, и отношение к критике. Если в первом случае критиковать как-то пастора не совсем корректно, поскольку он духовный лидер, он меня обучает, и он является моим духовным отцом, да? Ну, как более духовный человек, то как я могу критиковать? Если же он является чисто менеджером-администратором, таким, как я, то тогда я могу ему, в принципе, любое свое недовольство высказать без зазрения совести.
И сказать, мы здесь власть, как знаешь, популярно.
Ну да, да.
Уволим. Нет, ну смотри, хорошо, а тебе, вот на твой взгляд, вот пастором больше кто? Менеджер или он духовный тоже лидер, вот в большей степени? Вот кто, крен в какую сторону, на твой взгляд?
Ты знаешь, вообще, ну, желательно, конечно, чтобы был крен все-таки как-то на духовную сторону, но именно с точки зрения духовного отцовства.
То есть тебе хочется, чтобы такой был пресвитер?
Да. Вот. Но, с другой стороны, административные обязанности, любая организация требует административных, выполнения административных обязанностей. И зачастую наши пасторы, они превращаются в администраторов, на которых все ложится.
Что нехорошо.
Что нехорошо, неправильно, особенно когда церковь, например, начинает строить дом молитвы, то пастор превращается в прораба.
Вот. Иногда в политика, иногда
политика,
в дипломата.
Иногда, да, иногда в пиар-менеджера. Да. Вот. И получается вот ту духовную
иногда
составляющую...
Иногда водители пастора, они возят. Вот.
Да, да.
Просто водитель.
Вот. И, на мой взгляд, вот создание большого количества пасторов в церквях, это попытка именно вот эту проблему решить. Потому что кто-то из пасторов, на кого-то ложится более административная обязанность, на кого-то, особенно в больших церквях, да, на кого-то возлагается более духовная mm-hmm. обязанность, кто-то занимается исключительно душепопечительством и развозит вечерю причастие там, пожилым людям, которые не могут посещать богослужение. То есть идет такое вот разделение обязанностей.
Потому что ты хорошо. Ты же это критикуешь.
Но мне кажется, что это должны быть другие люди, это не должны быть все пасторы. У нас получается так, что мы пастор называем всех. И там... это пастор, и администратор пастор, и не администратор пастор. Кстати, во многих западных церквях есть четкое разделение. Есть пастор, который проповедует, и который осуществляет душепопечительство. Вот то, о чем я говорил, да? Угу. А есть... Ну, он по-разному называется. Есть администратор церкви, есть даже есть президент в некоторых общинах больших, да. Есть президент, который ими руководит, который фактически выполняет административные обязанности. И вот эти понятия нужно делить. И если, допустим, к пастору могут быть одни вопросы, и, возможно, критика, ну, в какой-то степени, ну, там, возможно, но это обсуждается, то вопросы администрирования, они уже должны обсуждаться и в том числе выражаться критика может совсем по-другому, совсем другими людьми. Понимаешь, вот это должно быть разделение. Я понимаю, когда речь идет о маленькой общине, в человек в 20, вот, где, ну, в принципе, никого нету, и пастор вынужден выполнять все роли, но там как говорится, обязанностей не так много. Но если брать большие общины, которые сейчас как раз стоят перед тем, чтобы набирать большое количество пасторов, то здесь, мне кажется, нужно вот разделение. Все-таки пастор должен быть один, который он должен курировать духовную работу mm-hmm. церкви, ему должны помогать диаконы, а диаконы, они могут быть и административными, и духовными. Кстати, в Московской Центральной Церкви очень четко, именно в вопросе диаконства, четко разделено. Есть диаконы, как говорится, они называются диаконы, пекущиеся о столах, вот дословно взятая из Библии фраза. И есть диаконы, которые ведут духовную работу, душепопечительскую работу.
Ну, а смотри, а есть, мне кажется, другая крайность, когда пресвитер, особенно вот, ну, какой-то такой средней церкви, чисто духовной занимается работой, и ощущается нехватка именно вот каких-то таких вот вещей административных, и церковь страдает от того, что не может договориться там по поводу... Вот я знаю, есть церкви, которые не могут построить там храм годами, потому что...
А все потому, что это все возлагается на пресвитера. а не находится человек, который мог бы курировать административные вопросы.
Так, понимаешь, некоторые пресс-секретари, они боятся кому-то передавать, понимаешь? Ведь мы живем, в обществе таком, когда... Вот мы говорим о демократии, не все готовы к демократии, и я знаю, что часто вот пасторы собирают какой-то совет, да, свой, и говорят, ну, давайте, ребята, что-то решать. Они говорят, мы не знаем, давайте вы вот решите, мы поддержим. И так часто бывает. Либо начинает каждый, как лебедь, щука и рак, да, каждый в свою сторону. Рак пятится назад, щука тянет воду. Ведь это часто такая штука, когда ты собираешь людей, а нет единства, и ты думаешь, слушай, да лучше я сам решу, чем вот это будет эта возня, постоянные споры.
Согласен, но тогда, понимаешь, тогда возникает проблема, когда на человеке все замыкается, на одном человеке. Человек заболел, и все встало. Человек уехал, и ничего не может решиться. А человек ушел в вечность, и церковь пребывает в кризисе. Вот, в частности, в одной церкви на Украине, думаю, тебе знакомой, была такая ситуация, что был пастор, который, по некоторым причинам должен был ехать за границу на ПМЖ, и церковь фактически осталась без... некому заменить было пастора. Хотя даже сначала и не уехал, сначала в другом служении занялся. Но, короче говоря, когда церковь осталась без этого пастора, в церкви возник духовный кризис. Много было людей, которые, в принципе, могли бы вести административную деятельность. Административно церковь продолжала нормально существовать. Но именно пастыря не было. И был даже период, что выбирали трех человек для того, чтобы... А именно, чтобы обязанности пастыря каким-то образом
переходит к модели нескольких пресвитеров, потому
да,
что вот...
Да. Вот задача пастыря хорошего. Во-первых, создать себе команду людей, с которыми он работает. А во-вторых, обучать учеников и обучать себе смену. Да, это сложно. Да, это чисто по-человечески бывает... опасно, и многие боятся того, что там его подсидят и так далее, но это уже чисто человеческое. Но вот если идеальная модель, должен быть пастор, должна быть команда, и эта команда должна состоять из людей, которым можно было бы поручить те или иные сферы деятельности, а пастор, чтобы он мог координировать все, грубо говоря, как руководитель, с одной стороны, но не выполнять, а именно координировать, но и вести духовную жизнь. И тогда большое количество пасторов, пресвитеров просто не понадобится.
А еще такой тебе вопрос. Вот если мы говорим о духовном окормлении, то, что называется, да, вот духовную пищу пастор дает, что делать с молодыми пасторами? Ведь как же может быть для меня авторитетом пастор, да, если, например, он мой ровесник, или там, или если люди постарше, младше многих, да, есть 30-летние пасторы, 35-летние, а люди там приходят в церковь 50 лет. Как он может быть духовным авторитетом? Значит, либо все пресвитеры должны быть там не младше там 60, да, чтобы как-то более-менее имели опыт жизненный, духовный и так далее. Если вот мы хотим именно модель, которую ты говоришь, чтобы духовный был лидер. Как быть?
Кстати, сейчас вспомнил, на днях прошла новость, что в США рукоположили 16-летнего парня на пасторство.
Мы как-то обсуждали, да?
Да. У нас как-то была, да. Я даже сейчас не стал перепощивать эту новость, вот, но тем не менее, вот такие прецеденты есть. На самом деле, возраст — это такая важный такой момент. Но дело в том, что авторитет пастора — это то, что зарабатывается. Да, возможно, поначалу молодой пастор... Ну, во-первых, я считаю, что совсем молодой пастор – это неправильно. Он может быть руководителем там молодежной группы, как говорится, такой, если большая церковь, молодежный пастор, как это говорят. То есть это именно руководитель молодежного крыла церкви. Да?
Знаешь, вот у меня есть молодежь, вот я руковожу, есть некоторые люди, которые старше меня. И они, я начинаю что-то с ним доказывать, они такие, слушай, мы же там... постарше, они не говорят, то есть даже здесь.
Если у вас молодежь, грубо говоря, там далеко за 30, то это интересно.
Ну, вот. Они считают себя молодыми, ну, да. Общаются с молодыми.
На самом деле, ну, здесь просто пастор своим служением, он должен завоевать это право своим авторитетом воздействовать на людей.
Ты говоришь, слишком молодой, неправильно. А с какого возраста?
Ну, не знаю, мне кажется, что...
После 40...
Я думаю, что с возраста Христа, вот как вот 33-35 лет...
Ну, ты очень молодой.
Это та нижняя граница, которая может быть
для
пастора.
Я еще не могу быть пастором, ты уже можешь. Давно.
Вот. На самом деле... Все зависит от людей, все зависит от самого пастора, от того, как он себя построит. Если он начнет... Дело в том, что если он будет проявлять уважение к людям старшего возраста, да, и если он будет проявлять определенную гибкость в каких-то вопросах, то я думаю, что этой проблемы не возникнет. Или даже если она возникнет, она сама собой, как говорится, рассосется. А вот если он начнет навязывать, диктовать, да, иногда бывает так, что у пастора есть определенная позиция, определенное видение, да, вот сейчас очень такое популярное слово «видение», вот, и это видение зачастую бывает так, что видение пастора – все поменять, сделать все по-другому, провести полное реформирование, да, там, богослужение, изменить ход богослужения, изменить там то все в церкви.
Или наоборот, ничего не менять годами.
Но это другая
проблема.
Тоже
видение пастора.
Это тоже, да.
И тоже с этим кто-то протестует.
Ну, тоже. Это зачастую, когда ничего не менять, совсем ничего не менять, вот, то это отсутствие видения бывает чаще всего.
Нет, это может быть видение пастора ничего не менять, потому что, мол, вот мы не прогибаемся под изменчивый мир. Мы вот как есть, как были, так и остаемся.
Ну, понятно. Тоже проблема. Все равно в жизни всегда какие-то изменения должны быть, когда вот совсем уж ничего.
Вот давай тогда как раз вот нас же спрашивают, так можно ли критиковать пастора? Ну, нам пришлось зайти издалека, чтобы понять сущность пастора.
Да. Вот, например, заканчивать,
вот
а мы только
вот смотри, да, вот ты ходишь в церковь, да, вот пастор, например, вот ты считаешь, да, сейчас ты сказал, что нужно что-то менять, нельзя ничего не менять, а ты приходишь в церковь, где пастор считает, что ничего нельзя менять, потому что мы вот так верили, мы так знали, наше поколение, а вы, молодые, хотите все разрушать, да? Или наоборот, я прихожу в церковь, хочу такого литургического богослужения, а тут какие-то реформы проводятся. Можно ли критиковать пастора и вообще вступать с ним в прения, спорить, доказывать, критиковать, там, не знаю.
Я думаю, что пастор не является священным и недоступным, кем-то священным и недоступным. Вот. И относительно пастора действуют те же законы, которые есть и в нормальной повседневной жизни, что все, что в рамках здравого смысла и в рамках культуры, да, ну, в частности, например, если я пастора критикую, как говорится, за глаза, обсуждая его, не лично не высказывая свои недовольства, а лишь обсуждая это с другими членами церкви, да, это же тоже форма критики. Вот. Я считаю, что это неправильно. Если есть претензии, нужно обсуждать. И это неправильно не только с пастором. Это неправильно,
ну,
в принципе,
ну,
да.
Хорошо. Ты...
Вот. Если... Ну, всегда можно пастору высказать, и я считаю правильно, высказывать свои какие-то, ну, если есть и недовольство, и какие-то предложения.
Ну, тебе могу сказать, ну, смотри, ну, вот я почему вначале задал вопрос, пастор поставлен Богом, ты согласен
вот
с этим?
Вот это очень сложный вопрос.
Ну, подожди, ну есть понятие воли Божьей. Ну, во-первых, обычно...
Да, понятно, любой руководитель, в том числе духовный, конечно, поставлен Богом.
Всякая власть от Бога.
Это понятно.
Да.
Ну... Это понятно, но, с другой стороны, он является человеком, и, скажем так, может быть, прямое неподчинение или, скажем так, саботаж каких-то вот...
Майдан, да.
Да, внутрицерковный, я думаю, что это неправильно, но обсуждать с пастором какие-то вопросы и пытаться найти какой-то компромиссный вариант, если пастор, ну, скажем так, достаточно... открытый, продвинутый, вот.
Ну, вот это вот сразу, тебе да, хочется сразу, такого сразу, пастора. Да, да, а да, если да, не да. открыт, не продвинут, вот что делать? А большинство таких церквей, к сожалению, тем более, ну, если говорить о провинции, ну, вот опять-таки, продвинутость, это вот в нашем понимании, да, это мы хотим видеть продвинутых, а вот на самом деле многим пасторам хочется все-таки вот, как делали в 80-х годах, 70-х, вот дальше так делать. Вот, ну, вот просто вопрос, стоит ли вообще вступать в эти какие-то на путь конфликта, ну, обычно путь конфликта, как ни крути, да, ну, вот критики, да, такой вот, я все-таки говорю про критику такую вот не просто там, а вот критика такая довольно жесткая, может быть, но в жесткой форме, да, можно быть, может, это спор какой-то, споры постоянные. Стоит ли это делать, вот если, опять-таки, пастор поставлен Богом, избран общиной, да, опять демократическим путем, вот все, вот мы выбрали его, есть членские собрания, и стоит ли вот эти, начинать эти вот какие-то войны, что ли, вот с пастором?
Ну, смотря чего это касается. Если это касается, ну, каких-то, ну, каких-то вопросов формальной организации, это одно. Если это касается каких-то духовных вопросов или каких-то... Дело в том, что бывает то, что некоторые пасторы и в ересь впадают, как говорится, и начинают учить не тому, чему... Ну, что не соответствует убеждениям тех людей, которые...
Нет, ну, если ересь пастор исповедует, тут нужно обращаться уже в какие-то, ну, да, инстанции выше.
Опять хоть... выше.
Нет, ну опять, ну смотри, ну мы все равно подаем в суд, там, если не ну, работает, понятно, мы понятно. Идем дальше. Я к тому, что, да, есть автономия по местной церкви. Пастор – это избранная, обычно избранная душа, хотя есть то, что называется миссионерские церкви.
Ну, короче вот, говоря, на мой взгляд, нужен диалог. Нужно говорить с пастором, но в то же время неправильно идти тем путем, чтобы создавать какие-то коалиции без... Ну, я знаю, что есть церкви, в которых есть какие-то недовольства, да, и эти недовольства, они не высказываются напрямую, да, а они, ну, создаются какие-то... какие-то группы, которые или группы, или люди как-то либо объединяются, либо... То есть есть какое-то недовольство, которое напрямую до пастора, возможно, он знает об этом, но оно ему не высказывается в лицо. И в конечном итоге получается такая, накапливается критическая масса, которая в какой-то момент может и привести к разделению общины, в какой-то момент оно может привести к уходу каких-то людей из церкви. Вот. Мне кажется, что всегда нужно стараться, если есть какие-то критические замечания, делать это напрямую.
Ну, это с этим я не спорю, понятное дело, вот. Но не все пресвитеры критика, воспринимают.
Ну, в данном случае это уже проблема, ну, того человека, который во-первых, нужно знать, как сказать, чтобы не обидеть человека, но, с другой стороны, есть... это тот человеческий фактор, с которым вообще очень сложно быть. И пока мы люди здесь на земле, то здесь нужно мудрость, гибкость какую-то проявлять.
Ну, просто я хочу задать вопрос, потому что, ну, если мы живем в городе побольше, вот если не нравится мне пастор, да, не нравится мне его политика, не нравится мне его видение, да, не знаю.
Я перешел в другую церковь, да?
Да, перешел в другую церковь. Вот вопрос, вообще стоит ли вот начинать? Я знаю, есть люди, которым вот им нравится конфликтовать с пресвитером, они вот вообще не находятся, и они постоянно вступают в эти прения. Я думаю, слушай, они не проще тебе взять и пойти в другую церковь? То ли это люди такие, они вот пойдут в другую церковь, будут спорить, вот им нравится, то ли, я думаю, как, а как лучше, вот стоит ли вот вести эти бесконечные дискуссии, тем более, если, например, знаешь, что пастор, например, ну, он не любит этого, то есть он на диалог не идет.
Но если ты совершаешь попытки, или кто-то до тебя совершал попытки, которые заканчивались провалом, и тебе есть, как говорится, куда уйти, это один вопрос.
Ну, а ты согласен, лучше уйти?
Ну, бывают моменты, что, бывают случаи, что лучше уйти.
И это лучше будет для всех, для тебя, и для пастора, и для церкви.
Наверное, наверное. Но дело в том, что не всегда есть возможность, если
некуда,
маленький
да.
город, да, бывает некуда уйти. Слушай, у нас уже время совсем нас поджимает.
Ну, понятно, ну, все-таки нужно как-то закруглиться нам в этой теме. Я думаю, что это важная тема, можно, наверное, еще о ней говорить.
Да, я думаю, да, надо просто, мы как-то ее взяли очень... Может быть, ее можно было бы разделить на несколько таких частей, просто мы сегодня взяли ее глобально. Вот.
Но я просто хочу сказать, что, знаешь, все-таки вот в нашем сознании еще, вот не знаю, то ли советском, то ли какое-то у нас общество такое, говорят, патерналистское, все-таки к пастору иной раз такое отношение излишне трепетное, что, может, неплохо, но главное, что не перерастало в культ личности, то, что вот, бывает. Это вот. Первый момент. Во-вторых, зависит много от пастора, как он себя поставит. Нужно, чтобы пастор, ну, который вот является главой общины, чтобы он себя никогда не ставил как некий небожитель. Он тоже простой человек, он тоже ошибается. И он должен признавать свои ошибки. То есть нам нужно вот понять, и пасторы должны понять, что вот очень много зависит от них. Принимают ли они критику, не принимают ли. Может, потому-то люди из-за глаза начинают говорить, потому что знают, что пастор в глаза ему ничего не скажешь, он не примет. Поэтому начинают коалиции какие-то создавать. То есть
да.
тут нужно еще не только нам поменять сознание, но и своим пресвитером поменять свое сознание, мне кажется.
Да. И ты знаешь, может быть, иногда бывает проще в тех церквях, где есть священство, где есть священник, который вот четко, понятны его полномочия, да. вот, что он является священнослужителем, вот, и как ни крути, но за ним последнее слово, да?
Да, и причем в православии очень важно, что даже если священник недостойный, да, ну, такой вот в моральном плане, все равно благодать Божия действует.
Да.
То есть они знают, что да, я прихожу к священнику, да, исповедуюсь, да, он такой не очень хороший, там, не знаю, но благодать Божия действует через такого. А у нас такого понимания нет.
Да, у нас сложнее. Но вообще человеческие отношения – это очень сложная штука, которая требует мудрости. И давайте ее проявлять. И не только в вопросах пастора, в вопросах взаимоотношений друг с другом. Если мы научимся это делать, то и с пасторами у нас будут хорошие отношения, и мы сможем мудро решить эти вопросы и во взаимоотношениях с нашими друзьями, соседями.
Поэтому я думаю, что критиковать пастора можно.
Можно
даже сказать и нужно, но нужно делать это нужно, да? Мудро, с мудростью.
Мудро
искать подходы.
И в лицо.
Мудро в лицо говорить, да, в лицо.
Да, да.
И вообще оценивать какие-то свои силы, оценивать ситуацию, то есть вот как сделать, ну и вообще понимать, вот вообще ты находишься в этой общине, вот вы договоритесь или нет, наконец-то, вот если ты веришь в то, что можно договориться, если это не просто война ради войны, не просто принцип на принцип, а когда ты просто желаешь блага общине, ты хочешь, чтобы было так, ты можешь тоже ошибаться, может, ты будешь спорить с пастором, пастор тебе докажет, что вот так лучше. Я думаю, что это очень важно понимать, друзья. Нам тут тоже писали о том, что вот есть пасторы, например, там в Молдавии, 21 лет нет диакона в церкви, и ни на что никто не хочет служить. Собрание 130 человек проповедника отлучил от служения из-за того, что спустился с кафедры в зал. И во всех гимназиях так. Вот привет из Молдавии. Ну, вот такой тоже бывает момент, когда есть пасторы вот такие. Причем иногда некому больше служить. То есть не то, что пастор такой плохой, и вся власть у него в руках, а потому что никто не хочет больше брать на себя ответственность. Тоже ж важный момент.
Да,
да. Да, нас же песня тут подгоняла, вот, разве такое можно, группа «Дружки», и мы, друзья, встретимся с вами через несколько минут и обсудим топ-7 портала «Слово для тебя».
Разве такое можно, разве такое снится, или судьба не птица вспорхнет, не возвратится, а я на твоих ладонях увидел Христа поцелуй, то ли касание неба, то ли удары по струнам. Через восток на запад я слушал твое дыхание, в отверженном мире вольно искал осознание. И на больших страницах я увидел слова простые, то ли сожженные свечи, то ли мультфильмы из глины. тихо песни про ветер без океана. И дорога стала прямая, и душа улетела птицей. Разве такое можно? Разве такое снится? И как глупые дети плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно? Разве такое снится?
Жизнь. Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем. И сейчас наш топ-7. У нас осталось всего несколько минут, но тем
где-то
не менее.
7 минут осталось, да.
Да, да. Но тем не менее, мы все-таки
по минуте
поговорим. Да. И у нас сегодня на 7-м месте в нашем топ-7 в Москве состоялся концерт современной христианской музыки.
«Бифлеемская звезда» 2014.
Да. Ну и как концерт?
Ну, неплохо прошел.
Ну, ты, я так понимаю, что там не был, да?
Да, я не был, но, тем не менее, помогли наши слушательницы.
А какая-то как особенность была этого концерта? Или он такой вот, ну, как ежегодно?
Да, ну, ежегодный концерт. Ну, была вот молодая группа, я сейчас не помню название, сейчас открою, вот из Беларуси, которые вроде так вот неплохо сыграли ребята. Вот. Так. Ну, в принципе, концерт, ну, ведущие тоже говорят хорошо, как говорится, зажгли вот это с Ирикой. Лишня, вот, и кто у нас тут? Светлана Поленик. Вот они профессиональные актеры, в общем, неплохо. Неплохо.
Просто у меня уже так сложился, вот мы работаем уже несколько лет, у нас ежегодно уже какие-то мероприятия, вот ежегодные, с года в год, в Рождество одно и то же, там концерт в Останкино, концерт в Ефремскую звезду. Мне просто всегда хочется, а что-нибудь такое вот особенное было в этом году? Ну ладно, давайте вы почитайте, там есть информация, вот.
Да, ну, это как раз слушательница, она помогла Анастасии Щипцова вот сделать. Я еще раз ей выражаю благодарность. Как раз вот мы разыгрывали здесь билеты, и вот она съездила. Видишь, как все взаимосвязано-то.
Ну, как
мир тесен наш. Спасибо большое.
Да, отлично. Хорошо. Шестое место – фоторепортаж. У нас, кстати, фоторепортажи постепенно стали регулярно входят в наш топ. Это приятно. Рождественский Валдай. У нас есть один человек, наш сотрудник Игорь Соколов, который ежегодно ездит на Валдай. И в Рождество они посещают детский дом, ну и там совмещают и отдых, и такое благовестие. Вот, и места очень красивые, он прислал фотографии нам, и, точнее, на мой компьютер прислал фотографии, он с нами в Москве находится, и мы вот разместили этот фоторепортаж, и он популярным стал. На самом деле, красивые фотографии действительно есть на что посмотреть. Россия такое красивое место на Земле. Да.
Такое небольшое местечко.
Да, небольшое, да, но вот сколько, СССР была 1/6 часть суши, да, она сейчас, наверное, 1/7 или 1/8 часть суши.
Так.
Вот, заходите, интересно, красиво, и мы будем стараться это развивать, вот, этот вид наших новостей. Итак, пятое место. Что делать, если муж не работает? Ну, в смысле, не так, как механизм не работает, да? Вот. А в том плане, что когда муж не ходит на работу и вообще бездельничает, да?
Да, это частая проблема. Вот как раз Лидия Сиделева, она как раз размышляет, вот это болью сердца. Вот, я думаю, что стоит почитать и женщинам, и мужчинам тем более.
Да,
вот.
А мужьям особенно, да-да-да. Ну, на самом деле... На мой взгляд, на мужчине в основном лежит ответственность содержания семьи, ну, при нормальном. Да. Бывают случаи, по-разному бывает.
Все не меняется.
Но в целом, да. Вот, но тем не менее, я думаю, что но все-таки муж должен быть ответственным человеком. Ну, почитайте, это
тема
интересно.
Очень актуальна.
Да, тема интересна. Четвертое место тоже интересная тема. Юрий Кирилл Сипко нас порадовал размышлением на тему, как убедить уныние.
Победить.
А, да, я сказал убедить. Да, победить, правильно.
Убедить уныние, чтобы оно умчалось.
Победить, конечно. Конечно, победить уныние. Действительно, есть в нашей жизни ситуации, когда уныние нас сдавливает, когда нам тяжело, трудно, грустно. Ну вот Юрий Кириллович говорит, как это победить и как вообще сделать так, чтобы мы не унывали. Интересно, почитайте, мы пересказывать не будем, это надо почитать самим. Теперь третье место. Пять признаков того, что жених, это тот самый от Господа.
Не тот самый.
А, да, ой, правильно.
Так, слушай, вы путаетесь, смотрю, Денис Александрович.
Да. Сам эту публикацию размещал. Да, действительно, не тот самый от Господа. То есть пять признаков. Мы, опять же, мы не будем их перечислять, но на самом деле признаки известные. Ну, хорошо.
Кстати, интересно, не нравится родителям, пасторы, лидеры считают, что вы эти плохая идея. Кстати, вот по поводу пастора, видишь, важно все-таки мнение пастора в этом вопросе.
Ну, я скажу так, что есть на Западной Украине в некоторых церквях такие случаи, когда перед тем, как делать предложение, нужно обязательно прийти к пастору и сказать об этом, и пастор даст добро, и тогда делать предложение.
Слушай, ну мне, по-моему, это ничего не такого.
А когда сделал предложение, то пастор назначает дату свадьбы, и уже ничего изменить нельзя. Вот. То
есть, бывает и так. Но посоветоваться с пастором надо.
Посоветоваться, само собой, надо, конечно. И тем более, что если вы собираетесь венчаться в церкви, то здесь даже...
Кстати, к вопросу о прошлой вот теме, что делать, если муж не работает. Вот один из пунктов, у него нет работы, никакой работы, он долго не держится. Чтобы проблема не переросла, почему муж не работает, что делать? Вот нужно сразу заранее уже смотреть, как он работает. Вот что важно.
Да. Я вспоминаю всегда фильм, правда, там немножко по-другому, там будущая жена, в фильме «Большая перемена», когда герой Крамарова со своей невестой переживал, что она не работает, что она тунеядка, когда он написал анонимку на нее. Вот. Ну, на самом деле, это такое шуточное, но для мужчины, вот, особенно, мне кажется, тот пример тоже будет актуальным. Итак, второе место. 10 заповедей в стихах для детей. Очень интересно вообще, когда Библия популяризуется, когда Библия каким-то доступным способом можно донести библейские истины до людей, это очень хорошо, особенно до детей.
Да, нам написала просто как раз наша читательница из Украины, из Киева, я так понимаю, говорит, слушайте, а можете публиковать вот 10 заповедей? Я написала сама. Вот. И так получилось, что много просмотров, вот она сама все раскрутила. Так
вообще,
что...
дорогие друзья, если у вас есть какие-то материалы вот интересные, присылайте, мысли, мы их с удовольствием разместим, потому что мы заинтересованы в том, чтобы у нас было интересно. Интересно, а главное, полезно это материалы были. Ну и вот что? Первое место, такая, ну я скажу, душераздирающая новость. Смертельно раненый мальчик 3-летний из Сирии, который очень сильно пострадал и уже был... У при смерти буквально несколько дней еще жил, и он говорил: «Я на всех на вас пожалуюсь Богу, я все ему расскажу». Вот, и эти слова, они перевернули сознание и врачей, которые были, которые лечили его, то есть никто без слез не мог вообще воспринимать эту информацию. И читатель у нас 911 просмотров, действительно, это... Знаете, мы живем в мире, когда вот мы обсуждаем какие-то проблемы, какие-то вот, ну, не, какие-то неважные, какие-то новости часто, неважные с точки зрения вот, ну, вот самого главного, самого чего-то. А когда, и когда мы читаем такие вещи, что такое происходит, да, вот то, что происходит вот сейчас, например, в Сирии, да, вот эти военные действия, когда люди живут совершенно другой жизнью, когда они каждый день находятся под прицелом, их детей в любой момент могут убить, это страшно, вот действительно. И то, что ребенок, это крик, крик младенца, можно сказать, действительно, он, ну, заставляет так, ну, встряску такую.
Ну, хотелось бы, чтобы мир стал от этого,
хотелось,
знаешь,
бы
добрее, когда вот даже те же исламисты, которые вот так уничтожают, ну, радикальные
Может
исламисты.
Может быть, кто-то это тоже прочитает, эту, или кто-то... Ну, действительно, это, ну, это страшно. Я, например, каждый раз, когда... просматривал, вот, и меня постоянно вот просматриваю наш сайт, у меня, только я даже посмотрю на эту фотографию, у меня ком в горле, я вот, и даже сейчас вот я говорю, прям вот сдерживаю слезы, потому что, ну, действительно, это, ну, это за гранью добра и зла, то есть дайте молиться о том, чтобы Бог сделал так, чтобы ну, не было таких ситуаций, которые описаны здесь. Ну, давай буквально еще минуту твой...
Ну, давай четверг, тогда... да, четверг, ну, тоже такая неоднозначная, знаешь, вот иной раз так провоцируешь, церковь попрошаек я назвал.
Да-да-да, я прочитал.
И даже там некоторые возмутились, говорят, как же так, а что там, церковь должна быть только лидеров, только успешных, вот, что я слабых так вот обидел. Но я говорю о том, что я не говорю о слабых людях, а о тех, которым нравится быть слабыми, которые постоянно, им нравится жить с протянутой рукой. Причем они у Бога все время что-то просят, и ты слышишь молитву, только сплошные просьбы. Нет молитв благодарности. Получается, что либо Бог не отвечает на молитву, либо люди неблагодарны. И также в церкви есть люди, которые вот, они постоянно приходят в церковь и хотят что-то взять.
Потребительское
они
отношение.
Они приносят сами в церковь что-то. Вот я против этого борюсь, что и мне хочется, чтобы наши церкви не были церквями одних неудачников. Евангелие преображает человека, оно делает его сильнее. Я не говорю сейчас о материальных каких-то благах, а вообще человек должен быть сильнее, должен быть увереннее. И Евангелие Христа, оно преображает не только, вот, знаешь, мы бросаем пить, курить, там, да, вот все дела, а это внутреннее преображение. Я борюсь с своими комплексами глубинными. Я должен эту всю душу вырнуть наизнанку. Вот с этим я считаю, что нам нужно бороться. И вот должно быть понимание, что церковь – это не сплошные просьбы, неудачи. Это что-то другое. Тогда
да,
мы и
дело в
обществе
том, что
будем
просто общество восприятие церкви как место, куда можно прийти, где тебя примут, где тебя утешат,
ну, что
успокоят. Правильно. Это правильно. Но дело в том, что люди зачастую, зная это, идут путем наименьшего сопротивления. И сразу идут как слабые, хотя на самом деле могли бы и послужить сами.
Да, друзья, ну, в общем, почитайте, да, можете да. подключиться к дискуссии.
Ну, и последний наш 10.
Да, вчера у нас рубрика «10 вопросов к христианину», и вчера у нас интервьюируемый был легендарный Вальдемар Цорн. Ну, кто же не знает Вальдемара Цорна, наверное, самая известная миссия на постсоветском пространстве «Свет на Востоке», он является ее, я так понимаю, директором, а также редактором тоже известного журнала «Христианское слово», хотел сказать, нет, «Вера и жизнь», да. «Вера и жизнь», в общем, интересно, тоже наш коллега, журналист.
Они же «Тропинку», да, по-моему?
И «Тропинку», да, тоже. Mm-hmm. Ну, то есть там тиражи очень большие, там 500 тысяч, по-моему, говорит, а «Тропинку» там, по-моему, 1,5 миллиона читает. Ну, такое что-то. То есть вот такой человек, друзья, почитайте, очень интересно.
Вообще наша рубрика «10 вопросов христианину» – это одна из, ну, таких наших изюминок, наших бриллиантов нашего портала. Так что обязательно читайте, отслеживайте. Это всегда бывает очень интересно.
Да, спасибо Артуру Горнову.
Огромное спасибо Артуру Горнову. Огромное спасибо и вам, уважаемые слушатели, за то, что вы уделили нам время.
Да.
И за
вы
то,
терпели
что
нас, нашу дискуссию.
А кто, может быть, в дальнейшем, за то, что скачали и прослушали нашу передачу.
Да, друзья, можете комментировать дальше тоже на сайте. Да, мы будем продолжать наше общение.
Да, спасибо большое. А
всего
мы
доброго.
Побежали дальше по делам.
До новых встреч, до свидания.
Новая жизнь.
Радио для всех.